Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Представляю нашего гостя. Сегодня в этом светлом вечере принимает участие церковный историк, профессор кафедры церковной истории Свято-Тихоновского гуманитарного университета православного, кандидат исторических наук, доктор церковной истории, священник Александр Мазырин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами встречаемся в преддверии такой довольно знаменательной для вашего университета даты, ну и, наверное, знаменательной даты для людей православных, принадлежных к Русской Православной Церкви. 18 ноября в 1917 году, на следующий год будет юбилей столетний, патриархом московским всей Руси был избран Тихон Белавин, ныне прославленный в лике святых. Это еще и актовый день, насколько я помню, для Свято-Тихоновского университета, с чем мы вас поздравляем. И сегодня мы поговорим о личности патриарха Тихона, ну, в контексте, конечно же, эпохи, потому что эпоха сложная, это столетие со дня октябрьских, февральских событий, но еще и собора 17-18 годов. Тоже столетие будет отмечаться, в общем, очень много всего, и все, что последовало после этого. Давайте начнем по порядку. Расскажите, пожалуйста, о том, кем был будущий патриарх, потому что мы привыкли как-то, ну, по крайней мере, те из нас, кто немного знаком с его биографией, привыкли, ну, знать о нем, начиная с момента избрания на патриарший престол, хотя до этого тоже была длинная, очень длинная жизнь.
Святитель Тихон происходил из традиционной церковной среды. Он был сыном сельского священника Псковской епархии. Правда, еще во время детства его отец будущего патриарха был переведен в город Торопец, где, собственно, и прошло детство будущего святителя. Он прошел обычный путь духовного образования детей духовенства того времени, закончил духовное училище, семинарию, затем столичную петербургскую духовную академию. Некоторое время служил по линии духовно-учебного ведомства, был сначала преподавателем в родной Псковской духовной семинарии, потом был назначен ректором Холмской духовной семинарии. Ну, а далее тоже достаточно характерный для того времени путь жизни будущего архиерея. После ректорства в семинарии его назначают викарным епископом, затем он становится правящим архиереем, причем в самой большой епархии русской церкви того времени, американской. Далее служение в Ярославской епархии, в Литовской. И вот именно с Литовской кафедры летом 17 года будущий святейший патриарх избирается всенародно, избирается митрополитом московским и коломенским. И таким образом становится председателем Всероссийского поместного собора, который открывается как раз в это время в Москве. Ну, а далее уже во время собора происходит восстановление патриаршества и последующие выборы.
Ну, тут важный еще, мне кажется, вопрос, почему именно епископ, позднее митрополит Тихон, какие у него были качества, которые ему позволили занять и московскую кафедру, быть председателем на соборе, потому что все же мы знаем огромное количество архиереев, значимых и более известных даже в то время, чем будущий патриарх Тихон.
Да, святитель Тихон не был таким классическим князем церкви, как воспринимались епископы того времени. Он был таким настоящим архипастырем, заботливым, любящим и, соответственно, любимым и духовенством, и верующими. В противном случае его бы не избрали. не избрали бы сначала московским митрополитом, а затем и на соборе он бы не был бы выдвинут в патриархи. Это, конечно, было время революционных потрясений, время слома, когда прежние какие-то связи и места в обществе теряли свое значение, и на первый план выходило именно приятие человека верующим народом, приятие того или иного архиерея. Многие из видных церковных деятелей, ранее выдвигавшихся на какие-то ключевые позиции или метившие таковые, оказывались непринятыми церковным народом.
А что это за история? Я, честно говоря, даже никогда не знал. Это правда, нет, что когда будущий патриарх был викарием Холмско-Варшавской епархии, и его только-только собирались перевести, то местные жители взбунтовались, перекрывали дороги, железную дорогу, даже ложились на рельсы. Причем участвовали в этом не только православные, но и католики, униаты.
Иудеи.
Ну да, что это за
такое? Холмская епархия была, конечно, особенная. Это такой западный форпост Руси.
Тут надо, наверное, пояснить, где это находилось. Ну, Варшавская,
Холм,
понятно, что...
нынешний, да. Хельм, сейчас это восток Польши.
Это вот где Белосток, да? Вот
да, да, совершенно верно. То есть это область со смешанным составом населения, исконно русская, но очень сильно ополяченная, а впоследствии и в значительной степени заселенная иудеями. И, конечно, это было очень непростое место служения, где периодически вспыхивали какие-то конфликты на национальной, на религиозной почве. Русское правительство проводило свою линию достаточно жестко в те годы. И, конечно, такой вот любвеобильный архипастырь, умевший мирно решать все возникающие конфликты, был очень к месту на этой непростой кафедре. И хотя святитель Тихон прослужил там в качестве викарного архиерея совсем недолго, люди успели так полюбить его, поэтому не хотели отпускать. Опасались, что тот, кто придет на его место, будет вести себя по-другому.
А для католиков, для иудеев, как вы говорите, разве его архиерейство играло какую-то роль?
Православный архиерей в те годы, конечно же, был не только служителем церкви. Он был воплощением власти. Церковь находилась в теснейшем союзе с государством. Поэтому от позиции архиерея, конечно же, далеко не в последнюю очередь зависело, как государственная власть будет осуществлять свою политику в отношении инородцев, иноверцев. И поэтому кто занимает Холмскую кафедру, для местных жителей было совсем не безразлично.
Несмотря на то, что Польша исконно считается таким форпостом католицизма, ну, несмотря, опять же, таки на присутствие очень сильное влияние православной церкви, даже сейчас польская православная церковь довольно значима в стране, но все-таки Польша такая исконно католическая страна. Если мы говорим о католицизме в Европе, мы сразу представляем две страны, Италию и Польшу.
Ну, в том-то и дело, что это не совсем Польша. Это Западная Русь. Холмская Русь.
Ну, территориально, да, и вот, как вы говорите, по национальному составу, но у него в титуле ведь еще помимо Холмский, Варшавский звучало.
Нет, Варшавским он не был, он был викарием Варшавской епархии.
То есть он был только викарием.
Да.
Угу. Понятно. Хорошо, давайте тогда сразу перенесемся. Про служение в Америке святителя Тихона очень много говорилось. Давайте перенесемся на собор. Я так понимаю, что, во-первых, решение о том, что необходимо возродить патриаршество, оно не было общим единогласным. Находились противники этой идеи, находились ярые сторонники. И я даже слышал такую версию, что возрождение патриаршества, оно было в большей степени продиктовано сложившимися политическими условиями, при которых синодальная структура уже не могла существовать так же, как раньше.
Да, это верно. Действительно, к моменту созыва собора сторонники восстановления патриаршества вовсе не были преобладающей силой на соборе, скорее наоборот. Готовивший собор летом 17-го года предсоборный совет не предполагал восстанавливать патриаршество, считал, что реформированный Святейший Синод – это лучшая форма управления церковью. И поначалу в ходе соборных дискуссий голоса противников восстановления патриаршества звучали более весомо. Причем среди противников восстановления патриаршества были не только, как можно подумать, церковные либералы, сторонники каких-то демократических форм правления, которым патриаршество казалось неприемлемым, как некий аналог монархии в церкви. Среди противников патриаршества были и вполне консервативные церковные деятели славянофильской направленности, которые опасались, что патриаршество подомнет под себя возрождающуюся церковную соборность. Поэтому голоса противников восстановления патриаршества были очень даже весомы в тот момент. И, возможно, если бы собор проходил в спокойных условиях, то патриаршества восстановлено бы не было, как, собственно, это и было предусмотрено по плану предсоборного совета. Был бы сформирован Святейший Синод, выбранный демократически, у него был бы председатель, но не патриарх.
Ну, причем это было до падения монархии?
Потому нет, что... нет, это Зачем? Было лето 17-го года.
Это лето 17-го года было. Понятно, но...
Но те события, которые последовали уже в ходе работы собора, падение временного правительства, Октябрьский переворот, причем в Москве Октябрьский переворот был особенно кровавым. Несколько дней шли ожесточенные бои.
Причем вблизи здания, где заседал собор.
Да, вся Москва подвергалась обстрелу из дальнобойных орудий, с Воробьевых гор, из тяжелых орудий. Большевики несколько дней расстреливали Кремль и его окрестности.
Есть очень характерная фотография того времени с дыркой в куполе Успенского собора Кремля.
Были тысячи жертв, и все это происходило на глазах у членов собора. Конечно же, это не могло не отразиться на атмосфере соборных дискуссий, и это изменение настроения, оно одной фразой выражалось в том, что Россия гибнет, и церкви объявлена война. А раз так, значит, церкви требуется главнокомандующий. Пора прекращать все академические дискуссии. Надо избирать патриарха.
Ну, а теперь, может быть, поговорим о роли будущего патриарха Тихона в самом соборе. У него вообще была какая-то своя позиция?
Ну, во-первых, необходимо отметить, что святитель Тихон сыграл важнейшую роль в самой подготовке собора. Это была совершенно неординарная задача. Сейчас у нас создана вся необходимая инфраструктура, есть и зал для проведения церковных соборов, есть гостиницы, весь аппарат, все это давно уже налажено. В 17-м году ничего подобного не было. В русской церкви соборы не созывались с конца 17 века. А то, что было 200 с лишним лет назад, оно никоим образом не могло служить образцом. То есть надо было фактически все создать с нуля для проведения собора, причем в предельно сжатые сроки, буквально там за несколько недель. Собор был очень масштабным, более 500 членов собора съехались со всей России. Надо было думать, где их принять, где организовать заседание, как все это вообще проводить. И вот основная ответственность за подготовку собора ложилась на московского митрополита. И святитель Тихон все это смог сделать. И, видимо, поэтому в знак благодарности за проведенную им такую колоссальную работу члены собора в самом начале его работы и избрали митрополита Тихона председателем собора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И пока мы, отец Александр, далеко не ушли от вопроса патриаршества или синод, я правильно понимаю, что если бы не было октября, конечно, история не терпит слагательных наклонений, но если бы не было октября, то с временным правительством синод, наверное, мог бы существовать.
По всей видимости, так, да.
Просто насколько церковное устройство того времени было, ну, скажем так, гибким и могло бы вообще существовать в условиях временного правительства и того курса, который оно начинало, и в условиях, в общем, Первой мировой.
Дело в том, что в церковных кругах среди иерархии в последние годы, десятилетия самодержавия в России возмущение вызывала не столько сама по себе синодальная форма управления церковью, сколько порядок формирования синода и вообще характер руководства церковными делами со стороны государства. То есть выступали за большую независимость церкви в ее внутренних делах. Ратовали за то, чтобы члены синода не назначались произвольно в соответствии с какими-то непонятными пожеланиями порой непонятных людей, а избирались соборно, чтобы был поставлен правильный процесс ротации членов синода, чтобы государство не вмешивалось постоянно во внутрицерковные дела. Вот. При этом вполне синод, как коллегиальный орган церковного управления, мог сохраняться. То есть не было устремления к тому, чтобы обязательно во главе церкви стоял патриарх. По крайней мере, вот летом 17-го года многие считали, что патриаршество не своевременно.
Но а какая была обстановка в Москве к моменту интронизации?
К моменту интронизации Москва едва-едва приходила в себя после октябрьских боев.
Интронизация была в декабре, да?
Ну, по новому стилю в декабре, по стилю, да, старому стилю это был праздник введения, 21 ноября.
Ну, фактически через две недели. А как вот в таких полувоенных условиях вообще шла подготовка к интронизации? Это же было, наверное, непросто в Москве, которая, как вы говорите, оправляется после боев.
Это было непросто, да. Тем более, что сам чин интронизации проходил в Успенском соборе Московского Кремля, который перед этим подвергся тоже ожесточенной бомбардировке. Да, были пробоины. Ну, собор наскоро привели в порядок, дыру заделали. Было непросто получить разрешение у новых правителей вообще что-либо проводить в Кремле. Однако все-таки в тот момент большевики еще не чувствовали себя настолько крепкими, чтобы запретить церкви, не пустить ее к главной святыне.
А вот хороший вопрос, который мы часто упускаем, когда обсуждаем это время, вообще взаимоотношения большевиков и церкви, это новая власть, которой там месяц от роду. Она уже сформулировала к тому времени свое отношение к церкви, сформировала, вернее, его?
Ну, смотря что считать таким формированием. Конечно же, мировоззренчески отношение большевиков к церкви уже давно было сформировано. И учение Маркса, Энгельса, самого Ленина, оно вполне определенное на этот счет.
Но это же все теория, а практика впервые, когда это учение могло быть реализовано на практике, к власти пришли люди, которые его поддерживали, но они столкнулись с реалиями существующей церкви. Соответственно, курс на ее поэтапное принижение и вообще, можно сказать, уничтожение начался позднее, наверное.
Да нет, курс, в общем-то, на уничтожение церкви начал проводиться с первых же дней советской власти.
Ну, а как они позволили провести тогда интронизацию в Успенском соборе?
Позволили, поскольку все-таки принуждены были считаться с тем, что абсолютное большинство населения, тогда еще оставались верующими православными людьми, и не могли во всем идти на перекор воле православного народа. Но в то же время проводили и свою политику. Это уже на второй день советской власти был принят декрет о земле, который, по сути дела, лишал церковь всего ее физического имущества, изымал все землевладения со всем движимым и недвижимым инвентарем.
Ну, то есть храмы отходили в пользу государства?
Фактически, да. Все церковное имущество отходило в пользу государства. Поначалу на бумаге. Конечно, это была лишь декларация, которую еще требовалось провести в жизнь. Но через несколько месяцев большевики уже приступили и к практическим изъятиям. Приступили к массовому изъятию, собственно, богослужебной утвари, украшений из храмов. В первую очередь, больше всего изымались оклады с икон. Вот это составило основную массу ценностей. А землевладения все были изъяты уже вот в конце 1917 года. Вслед за этим были изъяты все счета церковные. Так что шаг за шагом большевики осуществляли такое наступление на церковь. Конец вот, с конца 1917 и далее по нарастающей.
Здесь хотелось бы такую объемную картинку. Мы всегда представляем в первую очередь соборы городские, большие храмы, Кремль. А что было с простыми сельскими церквушками? Ведь массовое закрытие этих церквей произошло только в 30-е годы, уже даже после декларации митрополита Сергия, после 27-го. То есть все это время они, отойдя сами здания церковные в пользу государства, худо-бедно продолжали как-то работать.
Массовое закрытие приходских храмов действительно началось с конца 20-х годов. Согласно декрету об отделении церкви от государства, принятому в январе 18-го, храмовое имущество, собственно, необходимое для осуществления богослужения, хотя и объявлялось собственностью государства, до поры до времени оставалось в распоряжении местных общин, которые заключали соответствующие договора с местными советами. Причем формально это церковное имущество передавалось в пользование церкви бесплатно. Но фактически приходы облагались всевозможными поборами, разного рода страховками и прочим-прочим, которые могли достигать астрономических сумм. Поэтому реально давление на приходские общины осуществлялось все эти годы. Но к концу 20-х годов оно действительно многократно усилилось, и власть уже повела политику повсеместной ликвидации сети приходов русской церкви. Большевики свою политику, по крайней мере, до 40-х годов, до сталинского поворота во время войны, проводили очень четко и последовательно. Могли меняться ведущие фигуры – Ленин, Троцкий, Сталин. Однако политика с 17-го и до 41-го...
88-го все-таки. Вот эти все улучшения. Ведь читают сейчас церковные историки, что это была очень такая политическая игра в большей степени, нежели какие-то потепления в отношениях между церковью и государством. Нет,
ну, все-таки до июня 41-го власть проводила политику полной ликвидации церкви. Временами она ужесточала свою линию, порой как-то смягчала, но все-таки эта линия осуществлялась жестко и непреклонно. Однако среди церковных людей появлялись те, кто питал иллюзии, что можно с этой властью договориться.
Давайте продолжим этот разговор. Буквально через минуту, сейчас маленький перерыв, мы вернемся. Я Алексей Пичугин и Александр Мазырин, священник, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, церковный историк.
Светлый вечер. На радио «Вера».